черную белую комнату. По глазам резанул яркий свет, я зажмурился. Через мгновение я увидел стол, за ним четырех субъектов в штатском, листающих какие-то бумаги. Прочие арестанты теснились в отдалении. Мы пересекли комнату и присоединились к ним. Многих я знал, остальные были, по-видимому, иностранцы. Передо мной стояли два круглоголовых, похожих друг на друга субъекта. Я подумал, наверное, французы. Тот, что пониже, то и дело подтягивал брюки, явно нервничал. Все это тянулось уже около трех часов, я совершенно отупел, в голове звенело. Но в комнате было тепло, и я чувствовал себя вполне сносно. Целые сутки мы тряслись от холода. Конвойные подводили арестантов поодиночке к столу. Четыре типа в штатском спрашивали у каждого фамилию и профессию. Дальше они в основном не шли, но иногда задавали вопрос: участвовал в краже боеприпасов? Или где был и что делал 10 утром? Ответов они даже не слушали или делали вид, что не слушают. Молчали, глядя в пространство, потом начинали писать. Потом мы спросили, действительно ли он служил в интернациональной бригаде. Отпираться было бессмысленно, они уже изъяли документы из его куртки. У Хуана не спросили ничего, но как только он назвал свое имя, торопливо принялись что-то записывать.
Вы же знаете, это мой брат Хазе, анархист, но его тут нет. А я политикой не занимаюсь и ни в какой партии не состою.
Они молча продолжали писать, Хуан не унимался.
Я ни в чем не виноват, не хочу расплачиваться за других.
Губы его дрожали, конвойный приказал ему замолчать и отвел в сторону. Настала моя очередь.
Ваше имя Пабло Ибиета?
Я сказал, что да, субъект заглянул в бумаги и спросил.
Где скрывается Рамон Грис?
Не знаю.
Вы прятали его у себя с 6 по 19.
Это не так.
Они стали что-то записывать. Потом конвойные вывели меня из комнаты. В коридоре между двумя охранниками стояли Том и Хуан. Нас повели, а Том спросил у одного из конвоиров.
А дальше что?
В каком смысле?
Что это было, допрос или суд?
Суд.
Ясно, и что с нами будет?
Приговор вам сообщат в камере.
То, что они называли камерой, на самом деле было больничным подвалом. Там было дьявольски холодно и вовсю гуляли сквозняки. Ночь напролет зубы стучали от стужи, днем было ничуть не лучше. Предыдущие 5 дней я провел в карцере одного архиепископства. Что-то вроде одиночки, каменный мешок времен средневековья. Арестованных была такая прорва, что их совали куда придется. Я не сожалел об этом чулане, там я не коченел от стужи, был один, а это порядком выматывает. В подвале у меня, по крайней мере, была компания. Правда, Хуан почти не раскрывал рта. Он страшно трусил, да и был слишком молод. Ему нечего было рассказывать. Зато Том любил поговорить и к тому же знал испанский отменно. В подвале были скамья и 4 циновки. Когда за нами закрылась дверь, мы уселись и несколько минут молчали. Затем Том сказал:
ну все, теперь нам крышка. Наверняка. Оно малыша-то они, надеюсь, не тронут. Хоть брат его и боевик, сам-то он ни при чем.
Я взглянул на Хуана. Казалось, он нас не слышит. Том продолжал.
Знаешь, что они вытворяют в Сарагосе? Укладывают людей на мостовую и утюжат их грузовиками. Нам один марокконец рассказывал, дезертир. Да еще говорят, что таким образом они экономят боеприпасы.
А как же с экономией бензина?
Том меня раздражал. К чему он все это рассказывает?
А офицеры прогуливаются вдоль обочины, руки в карманах, сигаретки в зубах. Думаешь, они сразу приканчивают этих бедолаг? Черта с два! Те криком кричат часами. Марокконец говорил, что сначала он и вскрикнуть-то не мог от боли.
Уверен, что тут они этого делать не станут. Чего-чего, боеприпасов у них хватает.
Проникал в подвал через 4 отдушины и круглое отверстие в потолке слева, выходящее прямо в небо. Это был люк, через который раньше сбрасывали уголь. Как раз под ним на полу громоздилась куча мелкого угля. Видимо, он предназначался для отопления лазарета. Потом началась война, больных эвакуировали, а уголь так и остался. Люк, наверное, забыли захлопнуть, и сверху временами накрапывал дождь. Внезапно Том затрясся.
Проклятие, меня всего колотит. Этого еще не хватало.
Он встал и начал разминаться. При каждом движении рубашка приоткрывала его белую мохнатую грудь. Потом он растянулся на спине, поднял ноги и стал делать ножницы. Я видел, как подрагивает его толстый зад. В общем-то, Том был крепыш и все-таки жирноват. Я недовольно представил, как пули и штыки легко, как в масло, входят в эту массивную и нежную плоть. Будь он худощав, я бы, вероятно, об этом не подумал. Я ни о зяпе все же не чувствовал ни рук, ни ног. Временами возникало ощущение какой-то пропажи. И я озирался, разыскивая свою куртку, хотя тут что мне ее не вернули. Это меня огорчило. Они забрали нашу одежду и выдали полотняные штаны, в которых здешние больные ходили в самый разгар лета. Том поднялся с пола и уселся напротив.
Ну что, согрелся? Нет, черт побери, только запыхался.
Около 8 часов в камеру вошли комендант и 2 фалангиста. У коменданта в руках был список, он спросил у охранника.
Фамилии этих трех. Стейнбок и Биета Мирбаль.
Комендант надел очки и поглядел в список.
Стейнбок. Ага, вот он. Вы приговорены к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение завтра утром.
Он поглядел в список еще раз.
Оба других тоже.
Но это невозможно. Это ошибка.
Комендант удивленно взглянул на него.
Фамилия?
Хуан Мирбаль.
Все правильно, расстрел.
Но я же ничего не сделал.
Настаивал Хуан. Комендант пожал плечами и повернулся к нам.
Вы баски?
Нет.
Комендант был явно не в духе.
Но мне сказали, что тут 3 басков. Будто мне больше делать нечего, кроме как их разыскивать. Священник вам, конечно, не нужен.
Мы промолчали, комендант сказал.
Сейчас к вам придет врач, бельгиец. Он побудет с вами до утра.
Зазернув, он вышел.
Ну что я тебе говорил? Не поскупились. Это уж точно. Но мальчика-то за что? Подонки.
Я сказал, что есть чувство справедливости. Хотя, по правде говоря, паренек не вызывал у меня ни малейшей симпатии. У него было слишком тонкое лицо, и страх смерти исковеркал его черты до неузнаваемости. Еще 3 дня назад это был хрупкий мальчуган. Такой мог и понравиться, но сейчас он казался старой развалиной. И я подумал, что если бы даже его отпустили, он таким бы и остался на всю жизнь. Вообще-то мальчишку следовало пожалеть, но жалость внушала мне отвращение. Да и паренек был мне почти противен. Он не проронил больше ни слова. Он сделался землисто-серым. Серыми стали руки, лицо. Он снова сел и уставился округлившимися глазами в пол. Том был добряк. Он попытался взять мальчика за руку, но тот яростно вырывался. Лицо его исказило гримаса.
Оставь его, ты же видишь, он сейчас разревется.
Том послушался с неохотой, ему хотелось как-то приласкать парнишку. Это отвлекло бы от мысли о его собственной участи. Меня раздражали оба. Раньше я никогда не думал о смерти, не было случая. Но теперь мне ничего не оставалось, как задуматься о том, что меня ожидает.
Послушай, ты хоть кого-нибудь из них ухлопал?
Я промолчал, Том принялся расписывать, как он подстрелил с начала августа 6-х. Он определенно не отдавал себе отчета в сложившемся положении, и я прекрасно видел, что он этого не хочет. Да и сам я покуда толком не осознавал случившегося, однако я уже думал о том, больно ли умирать, и чувствовал, как град жгучих пуль проходит сквозь мое тело, и все же эти ощущения явно не касались сути. Но тут я мог не волноваться. Для ее уяснения впереди была целая ночь. И вдруг Том замолчал. Я искоса взглянул на него и увидел, что и он посерел. Он был жалок, и я подумал, ну все, начинается. А ночь поступала, тусклый свет сочился сквозь отдушины, через люк, рассекался на кучу угольной пыли, застывал бесформенными пятнами на полу. Над люком я заметил звезду. Ночь была морозной и ясной. Дверь отворилась. В подвал вошли 2 охранника, за ними белокурый человек в бельгийской военной форме. Поздоровавшись с нами, он произнес: